Россия не знала такого стремительного падения. Нет никаких перспектив, кроме нарастающих репрессий, нарастающего голода и нарастающей войны. За эти два года Россия так глубоко провалилась в собственную хтонь и войн, а пропадение все пропадом. А печать будут те, кто развязал эту войну. Никаких абсолютных перспектив у этого режима нет. Саморазрушение системы идет гораздо быстрее. Лето этого года и особенно осень этого года будут чрезвычайно любопытными для будущего историка.
февраля, боже мой, дата-то какая? 17 часов в Москве, меня зовут по-прежнему Ренат Давлетгильдеев. Вместо того, чтобы отмечать День Святого Валентина, отмечаю его с вами в эфире Ходорковский Лайф, канала, на который вы, очень надеюсь, верю в это, подписаны. Если не подписаны, подписывайтесь срочно. Не забывайте комментировать эти трансляции, эти эфиры и отправлять ссылочки на них своим друзьям, знакомым, врагам. Тоже отправляйте людям, чье мнение хотите поменять поскорее. Обязательно присылайте, давайте будем менять это самое мнение вместе. Прямо сейчас к этому и перейдем. Это программа «Навигатор». Чрезвычайно рад приветствовать Дмитрия Львовича Быкова в нашем эфире.
Здравствуйте, дорогие друзья. И, конечно, все с Днем Святого Валентина, с праздником, который, как было объявлено, Госдумой чужд российским национальным и психологическим устоям. Я, правда, не очень знаю, каким устоям он чужд, потому что это, в принципе, праздник любви. Но если понимать, значит, под национальными устоями современной России доносительство, ненависть, шпионаж и всеобщую подозрительность, то он чужд действительно, а нам никто не помешает его отмечать, так что поздравляем всех валентинов и всех люблю.
Присоединяюсь, любите больше, чаще, регулярнее друг друга, что может быть лучше, чем любовь и занятие ею. Я сегодняшнее утро начал с интервью нового главкома ВСУ Сырского, который он дал. Дал он за несколько дней до своего назначения на этот пост, но, тем не менее, увидели мы это интервью только сегодня, в ночи оно появилось по московскому времени. Много важных слов было в этом интервью сказано.
Ситуацию на данный час можно оценить.
Ситуацию в настоящее время можно оценить как сложную. То есть противник сейчас наступает фактически по всей линии фронта. А мы перешли от наступательных действий к ведению оборонной операции.
И мета нашей оборонной операции.
И цель нашей оборонной операции – это истощить силы противника, нанести ему максимальные потери, используя наши укрепления, наши преимущества в техническом плане, в плане использования беспилотной авиации, средств радиоэлектронной борьбы, содержания подготовленных рубежей обороны.
Утримание подготовленных рубежей обороны.
И в первую очередь я бы хотел обратить внимание на изменение самого характера войны. Украинская армия приходит к обороне. Что это значит? Эмоционально в первую очередь. Украина признается в том, что контрнаступление не получилось. Почему нужна эта оборона сейчас? И с какой эмоцией вы встретили эти слова нового руководителя украинской армии?
Я встретил это прежде всего с тайной радостью, потому что Сырский был у меня героем отдельной главы в книжке Везе. Я, видимо, не зря написал там, что этот человек еще многократно удивит и своих друзей, и своих врагов. А действительно, Сырский, как сторонник доктрины предоставления максимальной самостоятельности и инициативы войскам, это такая доктрина для, в общем, войны не очень характерны. Мы привыкли вообще, что в военное время, да и в любой армии, дисциплина на первом месте. Сырский ставит инициативу выше дисциплины, и это тоже до известной степени ново и любопытно. Я вообще слежу за Сырским с особенным интересом, потому что действительно и родился, и воспитывался, и военное училище заканчивал он в России. Он в сложном сейчас положении, особенно если учесть, что часть его родственников, не знаю, какое количество и сколь близких, но действительно на территории России проживает. Что касается перехода к обороне, значит, не следует ни в коем случае доверять не одному военному, дающему в военное время публичное интервью. Это может быть и введением вас в заблуждение, и спецоперации, и дезинформации, чем угодно. И это, в общем, не принципиально. Конечно, то, что Сырский не собираются устраивать так называемые мясные штурмы и гробить людей, посылая их на верную смерть, это уже до известной степени утешительно. И приятно то, что вопреки всем связанным с ним подозрениям, для него действительно показатели не так важны, как жизни. И показательно еще и то, что, видимо, Зеленский предоставляет ему тоже определенную самостоятельность поначалу, то есть не требует от него результата любой ценой, и что по-прежнему для украинцев на первом месте жизни их военнослужащих, а не соображения, например, военного престижа. А что там будет в ближайшее время, это мы будем посмотреть. Мне главное, что Сырский вызывает у российской пропаганды такую же, если не большую ненависть, чем Залужный. Значит, все в порядке.
Пропаганду действительно прям корежит, выискивают самые разные детали в биографии. Я посмотрел кадры, якобы нашли Сырского во время парада по Красной площади.
Мы помним его прекрасно. Вот кадры нашли его, как он отшагивает по Красной площади. Просто посмотрите, Манкурт, да? Вот он идет по Красной площади, прославляет Великую Октябрьскую социалистическую революцию. А потом вот занимается декоммунизацией.
И удивительно, что именно это является каким-то доказательством того, что он плохой. Боже мой, человек родился в Советском Союзе. Да мы тут все родились в Советском Союзе. Он, как бы, а по какой площади он еще мог с этим парадом ходить? По поводу родственников у Венедиктова читал, и это меня, честно, очень испугало, что мама и брат у него в России. И вот за маму и за брата стало как-то очень беспокойно. Честно скажу.
Ну, тут же, понимаете, еще все эти разговоры о том, что вот если бы у какого-то из российских военачальников мама и брат жили бы в Украине, их бы давно уничтожили и так далее. Понимаете, во-первых, и украинская пропаганда, и украинское начальство разных уровней гораздо терпимее и к инакомыслию, и к чужим родственникам. Я, в общем, не поручусь, кстати говоря, что у очень многих российских и военных, и штатских чинов имеются родственники в Украине. В конце концов, то, что кум Владимира Путина достаточно долго в Украине был вообще одним из ведущих политиков. Там, что мы, все же мы знаем, что к Медведчуку украинская власть была чрезвычайно толерантна, и понадобилось действительно слишком долгое использование его в качестве агента влияния, чтобы против него было возбуждено уголовное дело, да и это не помешало ему благополучно перебежать на российскую сторону. Хотя он и рассказывает сейчас, что его обменяли на 10 человек. Я думаю, что у очень многих россиян в диапазоне от культурных до военных деятелей имеются родственники в Украине, и никто им ничего не делает. И второе, то, что воспитанного в России сырского родившегося на родине Гагарина делают верховным главнокомандующим, ну не верховным главнокомандующим, до Зеленского ему еще далеко, делают командиром всей, так сказать, военной операции с украинской стороны, начальником ВСУ, я думаю, что это и само по себе лишний раз показывает отсутствие паранойи у украинского руководства, его готовность, во всяком случае, доверять своим людям. И я не вижу, в общем, в Украине сегодня ни того масштаба репрессий, ни того уровня недоверия к своим гражданам, который мы видим в России. В России, в общем, вся повестка, все новости за последнее время – это исключительно очередные запреты и очередные аресты. Я что-то не вижу в современной Украине ни такого количества уголовных дел против своих мыслителей, своих философов, своих людей уровня Кагарлицкого, назовем это так. Не вижу что-то своих жертв репрессий типа Беркович и Петричук. Не вижу что-то очередной запретительной истерики, которая бы сопровождала каждый день реально, потому что нет в России дня без новых масштабных запретов, подозрений, требований отнять деньги, выгнать, там, найти и обезвредить и так далее. Вы почитайте, что делается в русском интернете, ведь эти постоянные крики вслед уезжающим, туда им и дорога, эти постоянные вопли, что пятая колонна вовсю орудует в культуре и в издательском деле. Разумеется, в украинском обществе есть определенный процент не особенно умных людей, которые настаивают на новых запретах и на репрессивной повестке. Но в Украине есть масса событий, помимо поиска постоянного виновных, предателей, подозрительных и так далее. А в Украине вообще идет, невзирая на войну, которая украинскому обществу дается очень тяжело, а довольно много новостей с войной не связано. И, в общем, не связано с репрессивной повесткой. Это лишний раз доказывает, что России, по большому счету, ни территории не нужны, ни сама война не нужна, а нужен новый предлог для публичных казней. Потому что именно они составляют главное развлечение и главную радость очень большой части населения.
А эти публичные казни будут показывать в кинотеатрах, как планируют в кинотеатрах показывать, например, интервью Путина Такеру Карлсону? Я потому что ужаснулся от этой инициативы саратовских городских депутатов. Но вообще город Саратов, он подарил миру много всего великого, например, спикеру Госдумы господина Володина. Но вот теперь насильно школьников сгонит. Сгонят в кинотеатр и будут показывать им Путина. Как тоже, видимо, как акт насилия какого-то такого публичного над людьми.
Ну, понимаете, Ренат, с этим интервью вообще происходят довольно откровенные вещи. Откровенные, прежде всего, по абсолютному идиотизму своему. Во-первых, с одной стороны, это безумное восхваление все той же культовой личности, разговоры о том, что весь Запад узнает теперь русскую повестку, что Запад в панике, в испуге или, наоборот, в восторге. Ну, следить за российской пропагандой и требовать от нее логики довольно странно. Мы просто лишний раз читаем, и читаем это по поводу любого сказывания Владимира Путина по поводу любого его очередного, значит, нам всем интеллектуального откровения. Мы читаем новости двух типов. Первое, Запад в восторге от Путина, ну, потому что действительно таких политических мыслителей, историков такого уровня там просто нет. И с другой стороны, Запад в ужасе, потому что он прочитал свой приговор. Но это бы бог с ним. На самом деле, самое страшное, что происходит, это, конечно, чудовищное, совершенно неприличное низкопоклонство перед Западом. Но что это за событие? Путин дал интервью Такеру Карлсону. В свое время Сталин довольно регулярно давал интервью не только «Правде», но и американским журналистам, или там, и не только такого класса, как Леон Фейхтвангер, а случалось, в конце концов, весьма часто полезным идиотам со стороны Запада просить у Сталина комментарии, интервью. Все это в полном собрании Сталина довольно широко представлено. Что тут такого удивительного, что Такер Карлсон приехал, похвалил московскую чистоту и взял интервью Владимира Путина? Подумайте, какое событие. До сих пор все говорят, действительно, большой белый господин в очередной раз до нас не зашел. Тем более, что в этом интервью ляп на ляпе, глупость на глупости. И самое главное, что все это никакого отношения к реальности не имеет. Еще раз, потому что начинать ответы на современные вопросы с получасовой лекции о Рюрике, ну, это понятная, конечно, вещь, но это в очередной раз говорит о страшном отставании от текущей реальности, о категорическом неумении построить диалог. Естественно, что люди и дальше будут соревноваться в подлизывании, в глубине этого подлизывания, ну, просто потому что, давайте вот называть вещи своими именами, в современной России, в общем, невозможно осмысленное высказывание. Вы можете либо кричать «ату его», поддерживая те или иные репрессии, да, мало посадили, давно пора, давно надо всех релоцировать, забыть, отнять все деньги, отнять всю недвижимость. Ладно, это ради бога, это уже мы поняли. Здесь можно действительно переиродитира, да, и все глубже падать, сколько угодно. Второй вариант повестки – это, значит, уничтожить, стереть с лица земли. Украина – это только начало. Дальше будет Прибалтика, потом будет Брюссель, потом Европа, потом Латинская Америка, потом сама Америка. Ради бога, это, опять-таки, совершенно не проблема. Но скажите, пожалуйста, а в чем принципиальная новизна? Что вы собираетесь нести этой покоряемой территории? Какие повестки, какие новости, какие планы вы готовите для остального мира? Вы что, хотите весь мир превратить в пространство, где все доносят друг на друга, а после каждой очередной казни кричат «Ату его»? Вы хотите, чтобы попса всего мира ездила выступать перед ранеными вслед за Филиппом Киркоровым? Что, собственно, вы несете? Какую новую идею несет Владимир Путин, кроме того, что мир надо перекроить по лекалам 15 века, или там 16, или он путает 13 и 16? Что, кроме этой бесконечной архаизации, вы собираетесь предлагать? И хотелось бы мне знать за последнее время, вот 2 года, скоро действительно, у нас потрясающая дата, 2 года идет война, или, как ее называют путинская пропаганда, спецоперация. За эти 2 года что, кроме бесконечного железного занавеса и бесконечных внутренних репрессий, что за это время предложила Россия? Все эти разговоры о том, что спецоперация очищает элиту, то есть по-настоящему приводит к прореживанию элиты и к запрещению новых и новых людей, что, кроме вакханалий, запретов, репрессий, компромата, голых вечеринок и так далее, что за это время произошло? Россия не знала такого стремительного падения, никакая Октябрьская революция не вызывала такой стремительной деградации. Наоборот, она предполагала хоть какую-то новизну. То, что за эти 2 года Россия так глубоко провалилась в собственную хтонь и вонь, лишнее доказательство того, что никаких абсолютных перспектив у этого режима нет, никакого не стоит, тем более никакой победы от него ожидать не стоит.
А найдется тот человек, который все эти вопросы, которые вы сейчас озвучили, задаст, например, Владимиру Путину, задаст тем людям, которые руководят этой так называемой специальной военной операцией, чтобы ну, как-то эти слова прозвучали публично. Ну окей, там, не знаю, не будет предвыборных дебатов, может быть, Борис Надеждин мог бы это все озвучить. Но потому что как бы, очевидно же, что Россия, которая ничего не несет, должна как-то осознать собственную пустоту в какой-то момент. А что для этого нужно сделать? Кто
нет, это нужно? Ну, Ренат, она давно ее осознала, и, собственно, вопросы задают уже и жены мобилизованных, и дети мобилизованных, и огромное количество молодежи, которая, конечно, всего этого не поддержит. Но тут, понимаете, тут есть страшная штука, о которой люди предпочитают, в общем, не говорить вслух. Они же думают, что мы не можем задавать эти вопросы, не можем проигрывать, потому что в военное время не может быть претензий к своей власти. Это чудовищная глупость, потому что как раз в военное время чрезвычайно важна адекватность, размерность, там, я не знаю, если угодно, и отчеты власти перед обществом тоже для военного времени, честно говоря, важнее, чем для мирного. Но это бог бы с ним. А не инерция рабства и не инерция страха останавливает людей. Для большинства людей действительно война вовсе не является оптимальным выходом и оптимальной реальностью. Для большинства война сегодня безальтернативный единственный вариант, потому что уже много нагрешили. Потому что если уже начали войну, то надо ее выигрывать, иначе, этим больше всех пугает Маргарита Симоньян, всем придется расплачиваться. Мы должны доводить эту войну до конца в перспективе и до уничтожения мира, потому что если не будет абсолютной победы, я не знаю, что они понимают под абсолютной победой, полное или уничтожение всех соседей, неважно. Если не будет победы, если не будет парада на Красной площади, все, нам всем придется отвечать. Значит, просто хочется как-то несколько успокоить по этому случаю, несколько утешить российское население. Отвечать будут те, кто развязал эту войну. Отвечать будут российские штрайхеры, российские штурмовики, российские редакторы СМИ. Да, безусловно, они отвечать будут обязательно. Отвечать они будут в любом случае прижизненно или посмертно. Но с российского населения, в общем, как и не было с населения Германии, кстати говоря, никакого спроса не будет. Даже значительная часть фронтовиков, тогда выполнявших присягу, оказалась выведена из зоны ответственности. Никто ни за что не ответит. Вот это самое горькое, самое печальное. Никому ничего не будет. Особенно тем, кто молчаливо поддерживал или тем, кто голосовал. Понимаете, ведь российскому населению, и это очень печально, в самом деле ничего не угрожает, потому что историческая безответственность – это до некоторой степени традиция российская. Всегда Россия валила на свое начальство. Всегда Ленин был виноват в расстрелах и в гражданской войне, Сталин виноват в репрессиях, Хрущев в волюнтаризме и так далее. Если война будет остановлена, ничего, кроме вздоха облегчения, российскому населению в этом случае не светит. Может быть, я и сам отчасти огорчен этой хронической безнаказанностью, потому что вообще-то отвечаем мы все, потому что все мы виноваты. Но ничего, кроме тяжелой моральной ответственности, ничего, кроме мрачных ассоциаций с Россией и ее властью, нас не ожидает. И в этом плане те, кто нагнетает ужас, они глубоко не правы. Отвечать придется им, которые этот ужас накачивают ежедневно. Им отвечать придется, несомненно. Но напрасно они свою личную ответственность размазывают на все население России.
А мы можем быть уверены в том, что украинская армия в раже победном не перешагнет линию границы и не войдет дружными рядами в Белгород, условно говоря? То есть они точно остановятся? Этим же пугают, в том числе там, банального, простого российского телезрителя, что украинский сапог, значит, будет идти по вашему белгородскому асфальту.
Да нет, я думаю, что российские зрители и во многом, кстати говоря, родственники украинцев, проживающие спокойно в России, они осведомлены примерно о том, как тяжело, как мучительно дается украинскому обществу война. Я думаю, что плата, которую вносят в эту грядущую победу украинцы, особенно мирные жители, которых обстреливают регулярно и которые не спят из-за беспрерывных тревог, Украина, чья экономика, в общем, выдерживает тяжелейшее бремя, я думаю, что россияне более-менее осведомлены о той катастрофе, о масштабах той катастрофы, в которую они ввергли Украину. Для Украины идеалом является окончание боевых действий в максимально неунизительном контексте, в том контексте, при котором, по крайней мере, можно будет говорить о границах 91 года. Я думаю, что полностью выйти на эти границы Украины в ближайшее время нет никаких шансов. Про Крым и Донецк, я думаю, это тоже тема отдельных переговоров. Для Украины важно как можно скорее и как можно менее унизительно для себя, потому что иначе непонятно, зачем были все эти жертвы, закончить боевые действия. Это в России можно говорить о том, что вот нам нужна мирная передышка, а после этого мы шагнем на Брюссель, на Берлин или куда угодно. В Украине подобных разговоров нет, и никто не предполагает, что украинские танки могут пройти по Красной площади. Да это, собственно говоря, невозможно. Понимаете, вот действительно мир никогда еще не стоял перед вызовом такого масштаба, потому что ведь Россия, особенно вооруженная ядерным оружием, Россия в самом деле выглядит абсолютно непобедимой, неизменяемой, нереформируемой и так далее. Украина в самом деле ввязалась, не по своей воле, разумеется, ввязалась в конфликт, в котором она по определению не способна полностью победить, в котором она максимум, что способна, это защитить свои границы, и то не вопрос. Я не очень представляю, что выглядит победой с точки зрения российского обывателя, разве что полное уничтожение Украины, ну что-то непонятно, что это было бы голубой мечтой большинства. Но совершенно очевидно, что полной победой Украины сегодня является такой мирный договор, при котором большая часть украинской территории остается под контролем украинской власти. Совершенно очевидно, что никаких территориальных планов, никаких захватов России, никакого уничтожения или денацификации России там нету и даже на уровне самых отмороженных лозунгов, не говоря уже о том, что настоящий-то национализм, настоящая-то ненависть бушует сегодня в российских пабликах. Уж не знаю, боты это разгоняют или это живые персонажи, доведенные действительно до безумия националистического, но ничего подобного мы в Украине не встречаем. Такого уровня шовинизма там нет и не было никогда, даже у самых отмороженных маргиналов. Поэтому пугать, что Украина что-то отхватит, ну, репарации, разумеется, рано или поздно платить придется, потому что уничтожили очень много народу и очень много инфраструктуры. Но, опять-таки, сегодня для Украины цель единственная, как я понимаю, это прекратить военные действия. Народ действительно, хотя он и мысленно уже с жизнью распрощался, я всегда говорил, что Украина живет в этой войне, как будто они все уже умерли, действует абсолютно по-самурайски. Но бесконечно истощать силы нации нельзя, не говоря уже о том, что резервы Украины, даже при самой пылкой международной помощи, тут Такер Карлсон абсолютно прав, резервы Украины несопоставимы с российскими. Ну, действительно, грех нападать на тех, кто меньше тебя. А кто больше России, честно говоря, я и не представляю себе. Поэтому все эти разговоры, что мы противостоим всему миру, особенно если учесть, что помощь Украине осуществляется как-то пипеточно, строго дозировано, эту демагогию, мне кажется, давно пора оставить по ее полной несостоятельности. Никто не собирается захватывать российские территории. В Украине наблюдается, и в этом ничего постыдного нет, наблюдается страшная усталость от войны. А что в России она до сих пор не наблюдается, так это просто еще всех война не успела по-настоящему коснуться.
А после интервью Путина Такеру Карлсону помощь, она будет еще более пипеточной? Потому что сложилось ощущение, что Владимир Путин показал миру, что он готов пойти дальше, если эта помощь не прекратится. А ракета «Циркон», которая летит на Киев, как будто бы тоже вот это интервью подтверждает, да, подтверждает его такие жесткие намерения к президентским выборам все-таки не ограничиться боевыми действиями где-то в районе зоны соприкосновения. Запад испугается этого интервью и этих ракет «Циркон», простит Путину мертвых украинцев или что должно случиться?
Ну, видите ли, проблема Запада в том, что он далеко не так идеологизирован, как нынешняя Россия. Может быть, это хорошо, может быть, дурно, но слова на Западе не так много значат. И, к сожалению, я действительно не вижу на Западе, а я все-таки на нем нахожусь, я не вижу такого глубинного и полного понимания, что Владимир Путин – это проблема надолго и проблема не только для Украины. Проблема, прежде всего, в том, что Россия, понимаете, действительно, раз начав войну, не может остановиться. Ну, потому что без большого покаяния, без пересмотра происходящего, без определенной коррекции собственной внешней и внутренней политики – это не обойдется, а к этому Россия не готова. Они действительно как-то, вот я, по крайней мере, то, что я наблюдаю в российской пропаганде, я не знаю, насколько это соответствует глубинным настроениям, но в пропаганде мы видим вот это «а пропади, а не все пропадом». Если мы начали, мы должны идти дальше, у нас нет ни конца, ни границы, мы готовы бесконечно перемалывать собственное население, если потребуется собственную экономику. Я не вижу на Западе четкого понимания, что это угроза не Украине, это угроза всему миру. И если Россия не ответит за эти злодеяния, то, и это, кстати говоря, совершенно очевидно, то очевидно и то, что вся солидарность ничего не стоит, и вся предыдущая история человечества ничего не стоит. Это значит, что можно безнаказанно творить абсолютно все, пользуясь правом грубой силы. Вот действительно что угодно. Мы не можем, это вся пропаганда на этом стоит, мы не можем терпеть, чтобы в Украине сидело недружественное правительство. Мы не можем терпеть недружественную Украину. Нам, как сверхдержаве, экзистенциально, они выучили это слово, жизненно необходимо, чтобы Украина была наша. Без этого мы не империя. Ну вот мы так за них решили. Мы решили, что мы без них не можем. А почему? А мы до объяснения причин не снисходим. Мы сверхдержава, так захотел наша левая нога. А завтра мы сочтем, что без Казахстана мы экзистенциально не можем. А послезавтра, кстати говоря, такое уже было позавчера, мы не можем без Грузии. Вот что сверхдержаве в голову взбрело, то она будет делать. Потому что она сверхдержава, потому что она, начиная с Рюрика Великая, потому что у нее есть свои хотелки и никаких объяснений. объясняла. Это совершенно нормально для путинской пропаганды. Это так и есть, и они действительно ни до каких мотивировок не снисходят. Запад привык почему-то, не знаю что, почему, исходить из того, что у всех людей, что у всех правительств есть рациональные мотивировки. Надо понять, что здесь никакой рациональной мотивировки нет. Здесь есть бесконечное падение в пропасть, счастье от свиста в ушах и бесконечная необходимость наращивать и наращивать новое зло до тотальных репрессий внутри России и тотальной агрессии вне ее. У этого режима нет никакой рациональной программы. Только дальше, глубже, хуже и так далее. И это будет продолжаться. Даже во Франции, даже Макрон, мне кажется, уже традиционно дружный к России, начал что-то в этом понимать. И в это же время, значит, Дональд Трамп делает заявление, если кто-то не будет платить НАТО, мы будем делать, значит, режим максимального благоприятствия для Путина, чтобы он, черт возьми, не захотел. Это такая ковбойская риторика. И разговоры о том, что если НАТО не будет платить, мы прибегнем к прямому рэкету, мы вот, да, мы готовы натравить на вас любого Путина, лишь бы давайте нам бабок. Я боюсь, что, ну, конечно, мы понимаем, что на Западе эта риторика не встречает большого одобрения, но то, что она возможна сама по себе, и то, что на самом деле никакого единства, никакой готовности помогать Украине больше и шире мы не встречаем, это, по-моему, довольно очевидно. По крайней мере, пока еще никакие действия НАТО, никакие действия Запада нас в этом не убедили. Я вовсе не подталкиваю Запад к тому, чтобы накачивать Украину оружием и воевать до последнего украинца. Но можно бы как-то хотя бы периодически выражать солидарность со сражающимся народом Украины. А я пока, во всяком случае, в риторике республиканцев, вижу тоже колоссальную усталость от этой войны и непонимание, а почему мы, собственно, должны в это вкладываться? Да потому что вы следующие, но... К сожалению или к счастью, Запад до сих пор продолжает пребывать в таком облаке мечты, в убеждении, что они имеют дело с некой рациональной силой. Не дай бог им придется понять, с чем они имеют дело в действительности.
А поймут они это тогда, когда русские танки поедут освобождать, значит, Сувалковский коридор и незаметно схавают Польшу, и всем придется снова сделать вид, что никто ничего не заметил. Потому что вот я, например, поговорил с соратником Сергеем Асланяном, он на полном серьезе меня убеждает в том, что Литва с Польшей прям реально следующие, прям действительно следующие. И это следующие, они будут не через год, не через два, а послезавтра.
Ну, таких апокалиптических прогнозов у меня нет. Я привык доверять в этом случае российской пропаганде. Если она говорит, что чего-то не будет, значит, это на повестке. Значит, это будет завтра, действительно. Если уже Владимир Путин сказал, что мы не угрожаем Польше, что мы не угрожаем НАТО и Западу, он ведь за три дня до нападения, ну, не за три, за неделю до нападения говорил... А российская пропаганда писала, что Россия не явилась на войну, что никто не будет нападать на Украину, что все это нагнетание паники и так далее. Все это было. И, в общем, чего стоят эти договоры, обещания, прогнозы российских аналитиков? Мне кажется, Россия всей своей практикой это уже подтвердила. И, кстати говоря, некоторые наиболее отмороженные российские пропагандисты любят цитировать, приписывая это Бисмарку, не знаю, насколько это достоверно, фразу «договоры с русскими не стоят бумаги, на которой они написаны». Они даже несколько этим бравируют. Да, рано или поздно русские придут и возьмут то, что им принадлежит. А принадлежит им все, потому что весь мир был недостаточно к ним уважителен, недостаточно толерантен. Вы все нас не любили, вы нас не слушали, послушайте теперь. Вот эта уверенность России, что весь мир ей должен, и что она пришла получить свое, взять свое – это мы же, в общем, встречаем довольно часто. И Прибалтика наша, страны Балтии, как теперь это называется, и Казахстан наш, и Молдавия наш, все наше. Вся, в общем, весь контроль над восточным полушарием должен быть отдан нам, а потом мы подумаем еще, может быть, и про западное, потому что русская Америка, Калифорния, тоже наша, все наше. Мы рано или поздно за своим придем. Я не думаю, что Суавский коридор или Польша, или действительно Румыния с Молдавией – это завтрашние жертвы. Но то, что на Украине это, в общем, не закончится, совершенно очевидно. А попробуйте, ну вот даже с самым искренним доброжелательством, попробуйте предположить, какой может быть российская политика в дальнейшем, после этой войны. Проблема в том, что если вы начали войну, для вас возможна только эскалация. И пока вы не захватите мир, пока все не лягут под вас, вы физически не можете остановиться, потому что иначе вам придется, хотите вы или нет, давать отчет перед своим населением, которому вы абсолютно задурили голову бесконечными победными воплями. Никакого варианта, кроме продолжения войны, для России в самом деле нет. Ну, попробуйте вы себе представить Ким Чен Ына, который перестанет угрожать миру ядерной войной, который скажет, а давайте мы в самом деле замиримся с южным соседом. Но это просто противоречит всей практике любого авторитарного режима. А тут же еще проблема в том, что разговаривать недостаточно, что любая пропаганда у режима сколько-нибудь серьезного рано или поздно становится реальностью. Ведь разговоры о том, что Россия должна вернуть себе бывшие республики, только разговоры. Эти разговоры велись реваншистами, начиная с середины 90-х годов. Потом Лужков это активно продавливал, и, собственно говоря, Путин и победил как альтернативу Лужкову, который ездил в Севастополь как к себе домой. Примаковская идея, опять-таки, немедленного воссоединения. Все это было, все это неизбежность. И если Владимир Путин хочет оставаться у власти и дальше, война для него единственный источник легитимности. Если кто-то этого еще не понял, ну что делать? Придется убеждаться на практике.
Но мир, который явно не хочет, чтобы Владимир Путин оставался у власти и война была тем самым источником его легитимности, он же должен, ну, условно, чтобы это все закончилось пулей в бункере где-нибудь под Новоогарево, все равно условные союзники должны высадиться в какой-то момент в условной Нормандии.
Да нет, в общем, судьбу России будет решать исключительно ее народ, и так было всегда. Вы же понимаете, что извне с Россией действительно ничего сделать нельзя. Тут мир, я же говорю, столкнулся с ситуацией, которой никогда не было. А ядерная держава, держава, которая в любой момент по первому капризу своей власти может реально прекратить историю человечества, ядерная держава одержима, бредом маниакальным, бредом тотальной агрессии, тотального безумия о том, что Россия готова скорее уничтожить мир, чем отступить, нам поют все пропагандисты круглые сутки по всему российскому телевидению. И, кстати говоря, эта риторика, хотя уже градус истерики некуда повышать, она никуда не девается, она становится все агрессивнее. А значит, рано или поздно все это придется делать. К этому всему неизбежно придется переходить. Просто, ну, действительно, я боюсь, что и само население России пока еще не осознало, что у него нет никаких перспектив, кроме нарастающих репрессий, нарастающего голода и нарастающей войны, что населением России в общем решено пожертвовать ради вечного пребывания Владимира Путина у власти. Так что никакие внешние воздействия судьбу России решать не будут никогда. Просто либо население России в какой-то момент, только оно, от прозрений Запада здесь ничего не зависит, либо население России в какой-то момент поймет, что оно стало разменной пешкой в этой игре, либо население России будет медленно уничтожаться в войне, во внутренних репрессиях и так далее. Пока это не дойдет до большинства, я серьезно подозреваю, что ничего сделать с Россией извне будет по-прежнему невозможно. Более того, чем, так сказать, активнее будет сопротивляться остальной мир, тем больше будут говорить, а вы видите, вот они агрессивны, они пытаются нас уничтожить, мы должны этому противопоставить свою готовность умереть. А, кстати говоря, такого культа смерти, такого культа самоуничтожения в России действительно не было никогда. Дугин, вот этот безумец, одержимый маньяк, повторяет раз за разом, что ничего прекраснее смерти быть не может, ничего унизительнее жизни, творчества, производства, семьи и так далее. Ничего унизительнее нормы быть не может. Наша цель умереть, умереть как можно громче, оглушительно хлопнуть дверью, и это продолжается, и это говорится. Я думаю, что дальнейшая фашизация российской идеологии и дальнейшее усиление этого Таната-культа – это вопрос ближайших дней после выборов. А итог выборов, я думаю, ни у кого особенных сомнений не вызывает. Одно внушает мне определенные надежды. Это все стало нарастать уже в геометрической прогрессии. Это улитка самоуничтожения, это кривая, которая сводится в точку, она уже запущена. И в этом плане саморазрушение системы идет гораздо быстрее, чем ее военное разрушение, или чем любые внешние воздействия, или чем любые санкции. Понимаете, вот Господь так устроил, что режим, вступивший на тропу этого самоуничтожения, действует быстрее и эффективнее, чем любые его внешние враги. И делает, кстати говоря, такое астрономическое количество глупостей и зверств, что рано или поздно самые упертые его сторонники начинают почесывать в затылке. Я думаю, что разговоры, бесконечные разговоры о том, что Владимир Путин – это на десятилетия, эти разговоры имели, по крайней мере, до 30-го года, эти разговоры имели бы смысл, если бы ничего не произошло 2 года назад. Но война катастрофически ускорила саморазрушение этого режима. Поэтому я думаю, что лето этого года и особенно осень этого года будут чрезвычайно любопытными для будущего историка.
А получится выжить у тех людей, которых Владимир Соловьев в своих передачах назвал списком неблагонадежных?
Надо публично с трибуны поблагодарить Бориса Борисовича Надеждина. Но он сдал в избирком или куда список, как я понимаю, неблагонадежных, агентов влияния, врагов народа, закладок ЦИПСО, недоуничтоженных навальняц. То есть он провел большую работу, вычленил, собрал все их персональные данные и отдал компетентным органам на изучение.
18 из которых были мертвы на момент оставления подписи.
Ну, это американский стиль. Да. Потому что мы же помним, что, а что же, если человек умер из-за такого пустяка, лишать его права голосовать?
Конечно. Лишь бы был здоров.
Лишь бы был, да.
У нас, у нормальных, получится выжить до того, дожить до того момента, как они начнут друг друга стрелять. Там, условно, Симоньян на Красной площади будет поджигать Антона Красовского. Те люди, которые вот подписи за Бориса Надеждина поставили, которых сейчас радостно будут пересчитывать по головам, как врагов режима, мы-то доживем до момента публичной казни пропагандистов, которые будут сами пропагандисты осуществлять.
Нет, ну то, что там идет страшный раздрай на самом верху, это уже очевидно, понимаете, как раз мы замечаем некоторую солидаризацию оппозиции. Всегда говорили, что оппозиция жрет друг друга. На самом деле сейчас, как показал слет иноагентов, оппозиция довольно монолитна. По крайней мере, в плане стратегических целей никаких особенных разногласий нет. Проблема в ином. Проблема в том, что, понимаете, в отличие от оппозиции, у которой кроме рисков никаких капиталов-то нет, там есть за что подыхать. И не только за потенциальные плюшки, которые режим будет раздавать, но а просто потому, что на кону жизнь, понимаете? Там же в канале доносительство никуда не делось. Там действительно дикий раздрай. Одна линия раскола – это отношение к советскому проекту, к Ленину, там одни за Ленина, другие против. Да? Отношение к интернационализму, одни бешеные националисты, а другие более или менее имперцы, ну и так далее. То есть линии разлома суть многие, и, разумеется, в канале доносительства она затрагивает не только релакантов, которые давно уже оттуда сбежали и давно уже махнули рукой на все свои оставленные там квартиры. А сейчас действительно вплотную подошло дело к отсеиванию режима. Ведь вообще-то, если вы помните репрессии конца 30-х годов, а потом конца 40-х, первыми жертвами были далеко не простые граждане. Первыми жертвами были руководители всех уровней, и доносы-то писали в основном на тех, кому было что терять. А потому что это идет интенсивный передел собственности, и об этом переделе собственности сегодня все в России заговорили о том, что будет в ближайшее время радикальный пересмотр итогов приватизации, интенсивная, бешеная борьба за близость к телу, отсев всей прежней элиты. То, что лояльнейшие из друзей и родственников текущей власти, лояльнейшие, вроде Ксении Собчак, оказались под ударом для начала НТВ, но тут после Собчак приготовиться всем. Ведь совершенно очевидно, что она была защищена очень надежно. Именно благодаря ее отцу состоялся взлет карьерный нынешнего лидера. А там и ближайшему его окружению тоже придется приготовиться, а там, чего говорить, его прямым ставленникам. Грызня за, так сказать, исплайна за испанское наследство идет полным ходом. Поэтому я не думаю, доживем ли мы, так сказать, до публичных казней, до публичных расправ над фолловерами Надеждина, его сторонниками. Я думаю, что мы доживем до страшной свары под ковром и, в общем, до довольно радикальных жертв в ближайшее время среди самого плотного, самого тесного путинского окружения, особенно людей из его прошлого. Ну а потом, понимаете, вот еще в чем дело. Ведь такой режим всегда укорачивает свою скамейку запасных. Ну вот кого они действительно мыслят, если не в преемнике, то, по крайней мере, в лояльнейшие сторонники. Все говорят про Дмитрия Патрушева. Но хорошо, кроме Патрушева, кроме деток нынешней элиты, кстати говоря, деток очень неоднородных и тоже не особенно готовых продолжать, кого они могут предложить? Какая за последнее время вертикальная мобильность там наметилась? Там нет ни одного свежего лица, ни одного нового человека. Был бы жив Жириновский, он бы опять участвовал в выборах. Ну, о чем мы говорим, в конце концов? То, что этот режим постоянно сам у себя откусывает будущее, это происходит на наших глазах. Именно поэтому я думаю, что никакая гипотетическая победа Трампа, которая тоже под большим вопросом, не прибавит ему жизнеспособности и стойкости.
И ведь действительно, вот все как-то хихикают, значит, над Филиппом Киркоровым, который поехал на Донбасс. А ведь это означает, что следующий это может быть условный Сечин, и не на Донбасс он поедет, а куда-нибудь там, не знаю, в СИЗО или Фортово. Потому что это, по сути, это звенья примерно одной цепочки, что трогают своих самых лояльных, самых близких к телу. Просто начали вот, ну, с условных Киркоровых, но придут и к условным Дерипаскам, особенно учитывая тот факт, что там в Челябинске уже какой-то завод, значит, национализировали. И я радостно почитал, значит, в Z-пабликах, что давайте Норникель тоже обязательно национализируем. И ведь национализируют, скорее всего.
Они не понимают простой вещи. Понимаете, вот все эти люди, которые одобряют расправы, они никак не понимают, что тут есть математическая закономерность. Это не вечно так будет, что царь на глазах у лояльного народа уничтожает плохих бояр. Первыми жертвами репрессивной политики все равно будут не детки нынешней элиты и не сама нынешняя элита. Главными жертвами все равно будут условные халупы. То есть те, кто радостно хлопает в ладоши, наблюдая низвержение очередного кумира, неважно, попсовый это кумир, там интеллектуальный, совершенно неважно, это не будет касаться только элит. В любом случае, война — это штука такая, понимаете, тотальная. Опять-таки, режим мог бы бесконечно долго, ну, не бесконечно, но долго держаться у власти. Режим мог бы довольно долго еще поддерживаться в статусе кво, если бы не началась война. Но война – это игра, в которую играют двое. Война – это палка о двух концах всегда. И война – это вещь, за которую расплачиваются массы. Понимаете, потому что хотим мы того или нет, гибридная эта война или нет, касается она только приграничных районов или любых, но все равно война. Война – это вещь, в которую рано или поздно вовлекаются все. Война в России бывает только тотальной. Не бывает так, чтобы воевала профессиональная армия, остальные бы смотрели, да еще и периодически, значит, подсвистывали, улюлюкали, когда очередная поп-звезда едет в очередной госпиталь. Это игра, хотя это страшно звучит, это не игра, конечно, никакая, но это мероприятие для всей нации. Так не бывает, чтобы кто-то в результате уцелел и не был вовлечен в эту воронку. Поэтому, конечно, это не ограничится расправами с ближним кругом. Другое дело, что какое-то время эти расправы с ближним кругом способны отвлекать внимание народа. Проблема в том, что у всех, кого хватают за паблик или за лайк или за неосторожное слово, у всех этих педиатров, что-то дело педиатра, кстати говоря, зависло, у всех этих школьников, которым приписывают экстремизм и так далее, у них есть родня, У них есть товарищи, одноклассники. Это становится делом все более тотальным. И я вас уверяю, что если бы товарищ Сталин не был вызван в 1953 году на ковер самой высокой инстанции, еще полгода, и ему начали бы смеяться в лицо свои же. Более того, тогда начались зэковские восстания. Начались они при живом Сталине. Смею вас уверить, что в современной России достаточно любого малейшего сотрясения, ну типа пригожинской авантюры прошлого года, чтобы ни одна живая душа не встала на защиту этого режима, про который очень многие уже начинают кое-что понимать.
Ну да, и особенно учитывая тот факт, что в тюрьмах сегодня в основном сидят светлые интеллектуалы, потому что все остальные воюют или уже отвоевали свое, а мысли тюремные формируют условно Карамурза. Да.
Нет, дело же в том, что, понимаете, в тюрьмах вообще сидит в основном не элита. Все разговоры о том, что царь будет прежде всего расправляться с ближним окружением, понимаете, зря срывали эти таблички последнего адреса. Потому что если бы люди примерно себе понимали и уровень представляли, и уровень террора, и людей, которые этому террору подвержены, это же не начальство. Понимаете, это, как правило, те, кто становится жертвой доноса соседей. Это ваши коммунальные соседи, сегодня не коммунальные, сегодня соседи по подъезду в спальном районе. Репрессии касаются не элит, репрессии касаются, как правило, вашего соседа, до известной степени соседа, до известного момента, а с какого-то момента вас лично. И поэтому, понимаете, вот все эти призывы, которые я регулярно читаю, «Польша давить», «Пора расправиться», «Власть миндальничает», «Власть медлит». Ребята, все, кто это пишут, они же не просто пилят собственный сук, они рубят собственные головы, они подсказывают властям своей избыточной активностью новые последние адреса. И, кстати говоря, никаких иллюзий не должно быть у большинства российского населения, а главной жертвой и жертвой номер один будут пропагандоны, пропагандисты, потому что их видно, потому что им есть что терять. И, в общем, в России всегда срабатывает поговорка «доносчику первый кнут». Огромное количество народу, которое в сегодняшней России интенсивно поддерживает власть и забегает впереди паровоза, не забывайте, что именно они под этот паровоз попадают первыми. С оппозиционерами, в общем, вечно сводить счеты нельзя, они отрезанные ломти. И, кстати говоря, у оппозиционеров-то есть свои дела. Нам надо строить как-то свою судьбу здесь, работать. У нас есть интересы. Помимо российского режима, мы не круглый год и не круглый день заняты тем, чтобы думать о России и сводить с ней счет. У нас свои проблемы. А вот те, кто сегодня в России допиливает государственный бюджет государева, как они любят говорить, и выражают лояльность, и опережают друг друга в абсурде этой лояльности, вот эти жертвы номер один, им приготовиться. Я думаю, что первые жертвы этих потенциальных чисток – это те, кто днюет и ночует в патриотических круглосуточных ток-шоу, потому что, честно говоря, они и самим зрителям уже очень сильно надоели, и ротация в этой области будет первой. Тут недавно кто-то заключил пари, я даже помню, кто, кажется, Марат Гельман, что Прилепинскому кругу приготовиться. Ну, я думаю, что Прилепинский круг как раз в плане мимикрии значительно всех обгоняет, и военкорам особенно нечего бояться. А вот наиболее агрессивные националисты довольно скоро огребут. Потом дойдет дело до всех. Понимаете, в России сегодняшний обречен любой, кто отличается от стенки. И как ты быстро не перестраивайся, тут не факт, вот как правильно сказал в свое время Пастернак, важен не характер твоих убеждений, а самый факт их наличия. Особенно жалко мне убежденных искренне, потому что у них-то как раз главный мотив не корысть, главный мотив сделать всему миру как можно хуже. Первыми жертвами новых расправ будут именно идейные.
Начали мы наш сегодняшний разговор с обсуждения нового главкома ВСУ и его интервью, главкома Сырского. И вот так уж вышло, что как будто бы в честь этого назначения и вместе с этим интервью, важным, программным, случилось важное событие и на фронте. Дело в том, что вооруженные силы Украины уничтожили очередной большой десантный корабль Черноморского флота, который называется «Цезарь Куников». И вот самое ужасное, что вот эти самые пропагандисты, которых мы сейчас с вами обсуждаем в эфире этих самых многочисленных вечерних ток-шоу, ни слова не скажут ни про этот уничтоженный корабль, ни про 87 человек, которые находились на борту, и, скорее всего, стыдливо напишут пресс-релиз Российского министерства обороны, что никакой корабль никто не уничтожал, и конечно же, обойдется в очередной раз без жертв. А дождемся ли мы того момента, когда вот эти условные Маргариты Симонян вместо такого торжества обсуждения интервью Владимира Путина Такеру Карлсону все-таки, там, не знаю, объявят минуту молчания по солдатам, по матросам, которые погибли на фронте, например, по экипажу этого самого корабля «Цезарь Куников».
Ну, Ренат, ну какие вещи, понимаете, во время войны, как мы знаем, всегда врут больше всего, и будем объективны, мы не вправе требовать объективной информации о потерях. Ни от Украины, ни от России. Другое дело, что для Украины как раз скорбеть по своим естественным, для них каждый человек на счету, у них не такой людской резерв, чтобы разбрасываться им. А то, что у нас не признают жертв, и то, что у нас не проводят минуту молчания, это как раз понятно. То есть это по-человечески хотя бы как-то объяснимо. Я просто хочу напомнить, что реальный масштаб жертв, реальный масштаб потерь России в Великой Отечественной войне не был назван и не был исследован до 60-х годов. Там отделывались ложью очень долго. И поэтому как скоро в России узнают о реальном масштабе потерь, как скоро будут в России реально скорбить по погибшим, тут же, понимаете, как вот это классическое замечание Гнедича на правах его перевода «Илиады», чем отличались троянцы от ахейцев? Троянцы запрещали своим воинам скорбить по погибшим. Это нарушало боевой дух войска. Ахейцы разрешали. Они были более свободными людьми, более умными, более изобретательными, они поэтому победили. Побеждает то войско, которое не боится правды, которое больше готово рассказать о своих потерях, которые меньше опьянено пропагандой, побеждают те люди, которые внутренне свободны. Троянцы – это была абсолютно авторитарная система, причем система престарелого Приама или абсолютно авторитарного Гектора. Это были люди, для которых действительно любая правда о войне была смерть подобна. У ахейцев оплакивание своих стояло на более высоком уровне. Но кто сейчас будет об этом вспоминать, тем более о Гневиче. Проблема, опять-таки, в том, что даже о Великой Отечественной войне и о характере, и о количестве жертв в ней, и о характере наступательных и оборонительных действий, там до сих пор это правда не сказано. И архивы до сих пор закрыты. Поэтому надеяться на то, что Россия сегодня, сейчас, о текущей войне будет говорить какую-то правду, на это никакой надежды, разумеется, нет. И это лишний раз говорит о том, что ни одна из проблем российского населения, российской власти, российских институтов, ни одна из этих проблем в ближайшее время решена не будет. Их можно решить только путем слома всей этой лживой, авторитарной, предельно централизованной системы. И когда эта система рухнет, а она подъедает себя довольно быстро, никакой косметической оттепелью, никакой частичной перестройкой никто не отделывается. Сегодня сделана ставка, и Путин это подчеркивает постоянно, не на последние 20 лет российской истории, от которых можно было бы откреститься. Сегодня сделана ставка на последние 7 веков российской истории. Поэтому, честно говоря, масштаб смуты, которая настанет после Путина, лично я боюсь себе даже представить.
Но радует одно, с каждым новым выпуском программы «Навигатор» крах этого дурдома все ближе. Спасибо, это был Дмитрий Быков и Нахан Жуковский.
Спасибо вам, через неделю увидимся.
Пока-пока. Ну а на прощание еще раз все-таки позволю себе поздравить вас с Днем Святого Валентина, несмотря на то, что российская власть этот праздник всячески пытается отменить. Любите друг друга, не устаю повторять вам я, любите себя и себя любите даже больше, чем людей рядом, потому что без любви к себе другой любви тоже не бывает. Спасибо, что смотрите нас и любите нас. Спасибо, что любите оставлять комментарии под этими выпусками. И спасибо, что прощаете нам наши огрехи и ждете каждого нового выпуска программы «Навигатор». Следующий ровно через неделю, в среду, в 17 часов по Москве. Меня зовут Ренат Давлетгильдеев. Люблю вас. Пока.